Часть третья. Торжественная порка. Глава первая. По Венгрии. Наконец наступил момент, когда всех распихали по вагонам из расчета 42 человека или 8 лошадей. Лошади, разумеется, ехали с большими удобствами, так как могли спать стоя. Впрочем, это не имело ровно никакого значения. Воинский поезд вез в Галицию новую партию людей на убой. И все же, когда поезд тронулся, эти создания почувствовали некоторое облегчение. Теперь хоть что-то определилось. До этого же момента была лишь мучительная неизвестность, паника и бесконечные волнения, когда отправят, сегодня, завтра или послезавтра. Многие испытывали чувство приговоренных к смерти со страхом ожидающих прихода палача, но палач пришел, наступает успокоение, наконец-то все кончится. Вероятно, поэтому один солдат орал точно помешанный: «Едем! Едем!» Старший писарь Ваник был, безусловно, прав, когда говорил Швейку, что торопиться нечего. Прошло несколько дней, прежде чем солдаты разместились по вагонам. И все время не прекращались разговоры о консервах. Умудренный опытом, Ваник заявил, что это фантазия. Какие там консервы? Полевая обедня — это еще куда ни шло. Ведь то же самое было с предыдущей маршевой ротой. Когда есть консервы, полевая обедня отпадает. В противном случае полевая обедня служит возмещением за консервы. И правда, вместо мясных консервов появился оберфельдкурат Ибл, который единым махом трех побивахом, он отслужил полевую обедню сразу для трех маршевых батальонов, два из них он благословил на Сербию, а один на Россию. При этом он произнес вдохновенную речь, материал для которой, как это нетрудно было заметить, почерпнул из военных календарей. Речь настолько взволновала всех, что по дороге в Мошен Швейк, ехавший с Ваником в одном вагоне, представлявшим собою импровизированную канцелярию, вспоминая о ней, сказал старшему писарю: «Что ни говори, а это в самом деле будет шикарно, как он расписывал. День начнет клониться к вечеру, солнце со своими золотыми лучами скроется за горы, а на поле брани будут слышны последние вздохи умирающих, ржание упавших коней, стоны раненых героев, плач и причитания жителей, у которых над головами загорятся крыши. Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате». Ваник в знак согласия кивнул головой. Это было чертовски трогательно. «Это было красиво и поучительно», — назидательно сказал Швейк. «Я все прекрасно запомнил, и когда вернусь с войны, буду рассказывать об этом у чаш. Господин фельдкурат, когда нам это выкладывал, так раскорячился, что меня взял страх, как бы он не поскользнулся, да не брякнулся на пылевой алтарь, ведь он мог бы разбить себе башку о дароносец. Он привел нам замечательный пример из истории нашей армии, когда в ней еще служил Радецкий. Тогда над полем брани с вечерней зарей сливался огонь пылавших амбаров. Он будто все это видел своими собственными глазами». В тот же день оберфельдкурат Ибл попал в Вену и другому маршевому батальону рассказал ту же поучительную историю, о которой вспоминал Швейк и которая так сильно ему понравилась, что он окрестил ее идиотизмом в квадрате. «Дорогие солдаты!» — ораторствовал фельдкурат Ибл. «Представьте себе, сейчас 48-й год, и только что победоносно окончилась битва у Кустоцы. После 10-часового упорного боя итальянский король Альберт был вынужден уступить залитое кровью поле брани фельдмаршалу Радецкому, нашему отцу-солдатам, который на 84-м году своей жизни одержал столь блестящую победу. И вот, дорогие мои, солдаты на горе, перед покоренной Кустоцей маститый полководец останавливает коня. Его окружают преданные генералы, Серьезность момента овладевает всеми, ибо, солдаты, неподалеку от фельдмаршала лежит воин, борющийся со смертью. Тяжело раненый на поле славы, с раздробленными членами знаменосец Герд чувствует на себе взор фельдмаршала Радецкого. Смертельно раненый доблестный знаменосец холодеющей рукою сжимает в восторге свою золотую медаль. При виде благородного фельдмаршала снова забилось его сердце, а изувеченное тело воспрянуло к жизни. С нечеловеческим усилием умирающий попытался подползти к своему фельдмаршалу. «Не утруждай себя, мой доблестный воин!» — воскликнул фельдмаршал, сошел с коня и протянул ему руку. «Увы, господин фельдмаршал!» — вздохнул умирающий воин. «У меня обе руки перебиты. Прошу вас только об одном, скажите мне правду. Победа за нами!» «За нами, милый брат мой!» — ласково ответил фельдмаршал. «Как жаль, что твоя радость омрачена ранением! Да, высокочтимый вождь, со мною покончено!» — слабеющим голосом вымолвил умирающий, приятно улыбаясь. «Хочешь пить?» — спросил Радецкий. «День был жаркий, господин фельдмаршал, свыше 30 градусов жары». Тогда Радецкий, взяв у одного из своих адъютантов походную фляжку, подал ее умирающему, последний одним большим глотком утолил свою жажду. «Да вознаградит вас Бог за это старицей!» — воскликнул он, пытаясь поцеловать руку своему полководцу. «Давно ли служишь?» — спросил последний. «Больше 40 лет, господин фельдмаршал. У Асперна я получил золотую медаль, сражался и под Лейпцигом, получил пушечный крест. 5 раз я был смертельно ранен, а теперь мне пришел конец. Но какое счастье, какое блаженство, что я дожил до сегодняшнего дня! Что мне смерть, раз мы одержали победу, и императору возвращены его земли?» В этот момент, дорогие солдаты, со стороны лагеря донеслись величавые звуки нашего гимна «Храни нам, Боже, Государя!». Мощно и торжественно прозвучали они над полем сражения. И прощающийся с жизнью воин еще раз попытался подняться. «Да здравствует Австрия!» Иступленно воскликнул он. «Да здравствует Австрия! Пусть вечно звучит наш благородный гимн! Да здравствует наш полководец! Да здравствует армия!» Умирающий еще раз приподнялся, склонился к правой руке фельдмаршала, облобызал ее и упал. Последний тихий вздох вырвался из его благородной груди. Полководец с непокрытой головой стоял перед трупом одного из лучших своих солдат. «Такой прекрасной кончине можно только позавидовать», — прочувствованно сказал фельдмаршал и закрыл лицо руками. «Милые воины, и я желаю вам всем дожить до такой прекрасной смерти!» Вспоминая эту речь оберфельдкурата Ибла, Швейк имел полное право назвать его «идиотом в квадрате».